Здравствуйте! В эфире еженедельная программа «Жизнь епархии». С вами в студии Ярослав Кравченко. И в ближайшие минуты смотрите. День памяти святителя Николая, архиепископа Мерликийских чудотворца. Беседа со священником о семье, на его личном опыте. Слово епископа Уварского Кирсановского Игнатия в рубрике «Наставление архипастыря». Правило веры и образ кротости, воздержание учителем, явила тебя стаду твоему непреложная истина. Потому ты приобрел смирением высокое, нищетою богатство. Отче святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших. Именно так звучит тропарь, краткое песнопение, посвященное святителю Николаю Чудотворцу, память которого православные христиане вспоминают 22 мая. Подробнее смотрите далее. 22 мая в жизни христиан особый день. Это день памяти великого помощника и заступника рода христианского, святителя Николая Чудотворца. Имя великого угодника Божия, скорого помощника и молитвенника за всех притекающих к нему, прославилось во всех концах земли, во многих странах и народах. И не исключением является кафедральный город нашей епархии. Православный народ очень любит этого святого и всегда стараются попасть на богослужение в день его памяти.
У нас дома есть икона Николая Чудотворца. Она нам досталась от прапрабабушки. Вот. В те времена, когда не почитали Бога, во времена революции, вот эту икону мы хранили, бабушка моя хранила завернутую в красивый платок в шкафу. Никому не показывали, потому что были все партийные. Вот. А потом, как церковь открыли у нас, мы эту икону достали, повесили. Вот. И я считаю, что она нам помогает в жизни, хранит нас, потому что Николай Чудотворец, он, ну, в общем, считается, что он приносит чудеса людям. Это считалось как издревно, как Дед Мороз. Вот понятие Деда Мороза считалось, что произошло именно от Николая Чудотворца. Дарит людям радость, приносит счастье в дом. Вот, и всегда хранит людей.
На Руси множество соборов, монастырей и церквей посвящено его святому имени. Нет, пожалуй, ни одной области, в котором бы не было Никольского храма. Чаще всего ставились храмы святителя на торговых площадях русскими купцами, мореходами и землепроходцами, почитавшими чудотворца Николая, покровителем всех странствующих на суше и на море. Множество сельских храмов на Руси посвящено чудотворцу Николаю, свято чтимому христианами, милостивому предстателю пред Господом о всех людях в их трудах. И святитель Николай не оставляет своим заступничеством русскую землю.
Празднуем мы его два раза в году. Вот, значит, 22 мая весной, так скажем, поздней, и в декабре. Очень запомнился вот лично мне из жития вот своими такими добродетелями. Причем, как учит нас вера, скрытыми добродетелями, которые не на показ, вот, которые видит, по сути, только наш Господь. Ну и, конечно, к Николаю Чудотворцу лично я сам обращаюсь во многих житейских нуждах. Ну и надеюсь, что он мне как раз вот помогает в чем-то, вот, предстательствует перед Богом.
У Варварской епархии престольные праздники в селе Первая Березовка, Шпикулова, Большая Ржакса, Верхний Шубряй, Моисеева Лабушка, Сукмановка, поселки Землянском и Инжавин. Такое обилие посвященных храмах этому святому говорит о том, что его русский народ любит и почитает. Несмотря на великую кротость духа и чистоту сердца, святитель Николай был ревностным и дерзновенным воином Церкви Христовой. Ратоборствуя с духами злобы, святитель обходил языческие капища и храмы в самом городе Миры и его окрестностях, сокрушая идолов и обращая в прах капища. В 325 году святитель Николай был участником Первого Вселенского собора, принявшего никейский символ веры. В настоящее время все чаще и чаще можно наблюдать, что русский народ пытается построить свои семьи на основе христианского вероучения. Как правило, к этому уже приходят люди взрослого возраста. Как попытаться построить христианскую семью и с чего начать, поговорим с человеком, который уже в пожилом возрасте изменил свои взгляды на жизнь и стал священнослужителем. Здравствуйте, батюшка.
Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Отец Виктор, расскажите, пожалуйста, на каких устоях строилась ваша семья до того момента, как вы стали верующим человеком?
Женился рано. Мы с матушкой прожили 30 лет вот в таком гражданском браке. То есть мы с ней поженились, в ЗАГСе расписались. Это было 11 марта 1978 года. Мы с ней вот в этом году, у нас исполнилось 42 года совместной жизни. У нас уже такие устои-то они были немножко, ну, скажем так, патриархальные, да, такие. Родители жили, никогда никаких разводов у нас не было, у нее родители, у меня родители. Вообще, в принципе, это неприемлемо было. Поэтому перед свадьбой родители нам говорили: так, женитесь один раз, больше потом никаких вопросов, чтобы не возникало. Поэтому, ну, жили, в принципе, это нормально. Все держалось так, на взаимной любви. Но любви какой? Вот сейчас уже, когда прожили столько лет, да, понимаешь, что любовь-то, она, отношения-то они есть какие? Телесные. Есть духовные, есть душевные еще. И вот когда приходишь к Богу, когда приходишь в церковь, когда после венчания, они и вот эти все отношения возникают. А до этого больше телесная и любовь, влюбленность. Там как. Очень трудно без Бога пристраиваться друг к другу. Это же как вот нужно построить отношения. Ведь нужно уступать, нужно смиряться, нужно прощать. Нужно опять где-то себя останавливать, потому что можно совершить такие поступки, которым потом очень трудно, тяжело простить. Можно, я сейчас, когда вот венчаю, я всегда молодым напутственное слово говорю, и говорю: прощение просит первый не тот, кто слабее или кто виноват, а тот, кто больше любит. Вот тот прощение просит. Потому что если человек любит, ну как он может не простить, как он может обижаться, ходить, что-то там, какие-то козни строить, да, злость какие-то. Бывает же, есть семьи, которые вот делают только вот вреднее друг другу. Нет, у нас с матушкой никогда такого не было. Мы с ней жили-то нормально, в принципе, душа в душу. А когда вот уже в 2009 году мы повенчались, мы 30 с лишним лет с ней прожили. Вот так в ЗАГСе зарегистрированы. И когда вот с митрополитом-то разговаривали, когда он благословлял на семинаре, я говорю: вот так, так. Он говорит: нет, нет, это вопрос нормальный. Это вы прожили всю жизнь в браке, то есть в законном браке. Церковь, это, ну, не у всех была возможность. Если бы я, допустим, пошли мы с ней венчаться, то, конечно, тут родители, работа и все, и прочее, там сложности возникли бы определенные. Поэтому вот когда уже можно стало, как-то мы вот так пришли. Я хочу интересный случай рассказать. Вот еще до нашего венчания с ней все у нас хорошо было. У нее племянница была, она ее крестила. Ну, а я просто там с ней присутствовал. А у матушки был родственник такой, отец Тимофей Скопинцев. В Кирсанове он служил. Когда матушка там крестила, все, и стоим с ней, и ребенка вот так с крестилки принесли, вот церковлять в церкви, да. А он подходит к нам, ну, знал уже, подходит, и главное, не к ней, а ко мне вот так подходит, он смотрит, говорит: венчанный. Я говорю: нет, батюшка, не венчанный. Как он мне пальцем вот так в лоб дует: аки свиньи, вы в грехе живете. И пошел. И я так, а он, батюшка, строгий был такой, я такой стою, опешил такой, думаю, вот тебе, и все, вот такой. И вот у меня это как-то вот отложилось, уже садка. А потом, когда уже мы и к Богу пришли, и все уже с матушкой окончательно решили, и повенчаться. Отец Петр нас, Никулин, венчал. И после венчания вышли. Я говорю: матушка, ну, слава Богу, палец у меня отвалился с лба. Он говорит: какой палец? Я говорю: это который меня отец Тимофей припечатал. То есть вот как-то... Я хочу сказать, что вот когда я первый что прочитал, сначала прочитал заповедь строителя коммунизма, а потом заповедь Божию прочитал после этого. Уже спустя много лет, да? И потом читай заповедь Божию, говорю, где-то я уже это читал. И когда я стал это сверять, получается, что у нас получилось, что заповедь строителя коммунизма передрали все полностью. Заповеди Божьих. Абсолютно. Только другими словами. Здесь, если написано два слова «не укради», да, то там должен иметь моральный облик, не должен быть стяжателем, т.д. Одной воды налили, не знаю чего. А так, в принципе, все одно и то же. Поэтому как-то если человек придерживался вот этих морально-этических норм, которые были и в советские времена, то жизнь была в семье-то более-менее нормальная. Однако вот когда уже таинство на небесах совершается, то тут уже совершенно другие чувства приходят. Тут и отношения более трепетные, и восприятие совсем другое, и на какие-то вещи смотришь гораздо проще.
Скажите, пожалуйста, почему вы решили изменить свою жизнь? И как стала меняться ваша семейная жизнь?
Жена раньше меня в церковь стала ходить. Она относилась к этому очень положительно. Она как-то так меня, ну, сказать, и не убеждала, и не заставляла. Но получился такой вот момент какой-то. Собрались они паломнической поездкой ехать, и она мне звонит и говорит: ну вот у нас там есть место одно, поедешь с нами? У нас едем с ночевкой, вот так, так и так. Я говорю: да нету, где у меня там на работе сложность, проблем там. ситуация такая, ну, в общем, масса проблем какая-то была, я весь тут на нервах. Был Великий пост, был это перед, ну, за неделю, наверное, до Благовещения, что ли, где-то там. Я говорю, да не получается, мне ничего не понятно. Ну, так желание-то было, конечно, уже никак, и все. А потом, ну, не знаю, вот это вот действительно воля Божия. Все происходит не просто так с нами, ничего не происходит. Все происходит по воле Божией, промысел Божий. Все у меня вот в течение дня, у меня все уладилось, все наладилось, все настроилось на работе, все замечательно, и есть возможность отъехать. Я звоню ей, говорю, что там у вас, место-то еще осталось, а то я поеду. Говорю, что мне тоже хочется съездить, вот все у меня тут утряслось. Она говорит, есть, конечно, все, едем. И вот мы поехали, вот здесь, вот там просто, я говорю, вот у меня подвижка была, что вот у меня встреча с человеком, с этим игуменом Германом, он меня, вот я, у него ноги больные, и он исповедовал сидя, был это вечером на Всеночной, и вот он, суббота была, и он... Ну, народ стоит, ой, там батюшка, сам отец Герман исповедует, все к нему рвутся, я стою, думаю, нет, все равно, я, какая разница, сегодня, завтра, кто будет, там, мы исповедуюсь. Как бы не было такого вот у меня настроя, что там бежать кому-то определенно, да. И вот там бабулька к нему одна раз идет, второй, он говорит, да подожди, ты с тобой завтра, подожди, ты с тобой завтра. А вот с ним, говорит, я сегодня буду разговаривать, иди сюда на меня, вызвал меня. Ну, и все, я встал на коленочки, потому что, ну, как стоять, возвышаться, батюшка сидит на скамеечке на маленькой, я встал на коленочки. В общем, потом мне супруга моя говорит, 40 минут ты стоял на коленях перед ним. Там уже народ роптать начал. Он говорит, я больше не буду никого исповедовать. Все, с остальных все на завтра. Заканчиваем все. И вот мы с ним очень долго разговаривали. Она меня потом спрашивает, кто кого исповедовал-то? То ты ему что-то рассказал, то он тебе говорит, 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 то потом ты ему опять. Я говорю, ну, там уже у нас плавная исповедь, беседа перетекла. И вот он мне эти слова тут сказал. Вот после этого как раз мы уже и решили окончательно, что... Я, а потом, ну, что-то мы пришли к такому определенному моменту, что мне это... работала еще организация такая была, а сейчас же у нас золото-то, мамон-то во главе угла всего стоит. Ну, кругом такой обман, такой мне... Я это все не люблю, вот эти все махинации, настолько мне это было противно, и я как-то батюшке-то тоже пожаловался, он говорит, да переходи ты работать ко мне, давай я как-то алтарником. Какие-то, ну, как-то, там зарплата вон какая была, тут вон какая, очень было трудно решиться. И на... Что же у нас? На крестовоздвижении, по-моему. Да, на крестовоздвижении. Батюшка служил один, алтарник не было. Ко мне женщина подходит, которая там помахала, говорит, батюшка в алтарь зовет. Я говорю, какой алтарь? Я куда пойду? Ты что, с ума сошла, что ли? Иди, батюшка рукается, алтарь зовет, ему там помогать надо некому. Я говорю, куда пойду? Захожу, на колени, бог, на колени, тоже на автомате, не знаю, все, весь такой перепуганный. Он говорит, так, бери, свечу бери, это пошли, будем крест выносить. Кадил бери, иди впереди. Я иду, значит, со свечой, с кадилом, а он сзади с крестом несет, идет, а у меня кадил так вот качается, он говорит, не ходи. Ходить я буду. Я такой весь. Ну, все, вынесли крест. Он говорит, так, а завтра все, бросаешь работу, выходишь сюда. Ну, я утром вышел отслужить, после литургии поехал, заявление написал. И все. А до этого я уже вот поступил в Троицу, учился на этих курсах. Ну, я чисто для себя просто учился. Ну, а дальше пошло, поехал. Дальше уже там пока алтарничал. Потом вот у нас владык Феодосий приехал. На вечернюю службу к нам попал. Поговорил со мной, благословил. Я до самого 1 сентября мыкался, не ехал, документ не подавал. Мучился, ну куда в таком возрасте ехать? Ну, думаю, 50 лет еще ехать учиться в семинарии, с ребятишками сидеть. Ну, ничего, потом смирился, слава Богу, милости Божией, замечательно. Вот в семейной жизни со стороны матушки, конечно, это она. У меня просто ангел во плоти и милости Божией. У нас есть такой Василий Давыдович Ирзабек. Я у него прочитал замечательное выражение. Вот он, значит... супруги, да, вот у нас есть же евангельское чтение, когда господин приглашает на пир, да, а один там говорит, я там это, другой, я купил супругу волов, иду их испытывать. Что такое супруги? Вот сейчас супругу я назвал, жену свою, супруга, матушку. Супруги – два вола в одной упряжке. Вот это супруги. Вот представь, вот эти два супруги, эти два вола в одной упряжке, вот поженились мы, у нас любовь, хвост трубой, летим, бежим, там груза никакого практически нет, ничего, у нас все хорошо, все замечательно. Потом там тележка появляется, за дети родятся, да, груз появляется, и это появляется, потом еще больше, потом родитель старый становится, тоже в эту тележку, тоже их вести надо, тоже помогать, окормлять надо их, поддерживать их надо. И получается, что уже... уже тяжело, и валы становятся старые, тоже тяжело вести тележку-то. И вот если они вдвоем-то тянут ее вместе, то как раз все это нормально получается. А если один тянет, а второй на диван, то тут уже очень трудно, тяжело. Но мы как-то старались так вместе, дружно, детей растить, и родители не забывали, помогали.
Батюшка, а с какими трудностями вам приходилось сталкиваться во время перемен в вашей жизни? От светской, мирской к более духовной?
Сам по себе прекрасно знаю, что меняется чувство. После таинства венчания совершенно меняется чувство. И мне многие потом приезжали вот и рассказывали, говорят, батюшка, мы вот повенчались, и вы знаете, вот он совсем ко мне по-другому относиться стал. Понимаете, не здесь это все решается, а там, на небесах это все решается. А углы, острые углы, ну, конечно, бывают и ссоры, бывают обиды, бывают какие-то моменты. Мы же живые люди, мы же вот каждый раз читаем, ибо не есть человек, и же жив будет и не согрешит. Нет такого человека. Все мы грешные, все мы можем ошибиться, все мы можем согрешить, но весь вопрос-то... Как это воспринимать? Когда человек с православной точки зрения, когда он в церкви, когда он знает, когда он понимает, что есть грех, есть прощение, что человек слаб. Вот воскресенье на службе о самарянке Господь сказал ей, что молиться где? Не в горе Горизм, не в Иерусалиме, можно в любом месте, где угодно молиться, да? Молиться духом. Каким духом? Нашим духом. Дух наш слабый. Мы этим нашим духом ничего не можем делать. Это вот святые еще были сильным духом, а мы что можем? Да ничего. А духом-то, который, дух святый, на нас нисходит. Точно так же, когда вот мы крестим младенца, и рождается он от Духа Святого воды, точно так же таинство венчания происходит, на небесах сходит, и Дух Святый сходит. И вот она и получается супруги, она получается семья ведь. Малая церковь, не маленькая, а малая церковь, где... Муж – священник, жена – диакониса, дети – прихожане. Если это все будет строиться на этих устоях, то в семье прекрасно. А то нужно терпение с двух сторон. И со стороны жены, и мудрость с нее стороны, и со стороны мужа. У меня у матушки бабушка была, Анастасия. Так вот она, когда мы поженились, она говорила, говорит, вот он пришел с работы, что-нибудь устал, там, злой, ругается. А ты, ну, не ты не это, ты его покорми, а сама, Витя, Витюш, там вот все. А то, если ты начнешь его так встречать, в ответ получишь другой, и у вас скандал. А когда все хорошо, вот смотришь, и все хорошо. Вот человек, который нигде не учился, ничего никак, понимаете? Вот она, это опять народная мудрость, она веками. Вот они, вот почему не было никаких разводов, какие наши бабушки были терпеливые, а? Где можно такого терпения еще увидеть, какие они были, какой они видели труд, работу, сколько было детей, и все успевали, все делали.
Отец Виктор, скажите несколько слов людям, которые только создали семью или собираются вступить в брак. Почему необходимо, чтобы семья строилась на православном вероучении?
Здесь не так все просто. Нужно, не надо, как вот был один определенный момент у нас в нашей жизни, у нас в истории, когда все разрешили, храм открыли, и всем стало модно венчаться, и все побежали сегодня в ЗАГС, завтра в церковь венчаться, а потом послезавтра разводиться. Это тоже надо к этому решению подходить осознанно. Это действительно очень серьезное решение, осознанно подходить, чтобы потом не бегать и не спрашивать батюшку, а есть такое вот развенчаться? Нет такого развенчаться. Дается благословение на повторный брак. Но это уже повторный брак. Потому что здесь не вытерпел, не проявил терпения. Самое основное, что любовь, кротость, терпение, смирение. И прощение. Самое основное, вот, ну, не нужно сразу кидаться в какие-то вещи такие. Нужно прощать. Нужно более спокойно относиться. У нас очень часто вот эта инфекция раздражительности. Я ее зову инфекцией. Вирус этот еще, кроме того, что коронавирус и пандемия, у нас еще вирус греха есть и вирус раздражительности. Вы посмотрите, насколько стал раздражительный народ. Все стали злые, дерганные, нервные, в очередь ругаются. На дороге то гляди поубивают друг друга, все кидаются. В поликлинику зашел, в поликлинике сидят, в очереди ругаются. Я говорю, ну, вы исцеляться пришли, лечиться или как, или еще болезнь приобрести. Понимаете, вот если мы вот в церкви люди приходят в церковь, то уже семья строится на других отношениях, совсем по-другому. Вот именно вот это вот духовное отношение возникает, которое гораздо выше всех этих интересных, потому что проходит определенный какой-то момент, влюбленность заканчивается, и пустота, если нет духовности, если нет общности. А если еще нет связывающего звена, детей, и детей тоже надо растить, их как растить. Ведь никто же не хочет вырастить ни бандита, ни убийцу, ни насильника, правда? Хотят вырастить хорошего, достойного человека. А как без церкви можно достойного человека вырастить? где я самый любимый, лучше меня никого нету, я самый умный и так далее. Нет, вот почему, вот мы отмечали, да, Великая Победа, праздник такой. Почему победили? Потому что была жертвенность. Жертвенность, в первую очередь. Вот любовь – это когда человек за другого человека, за близкого своего может пожертвовать, да, и жизнь отдать. А когда этого нет, жертвенности этой нет, ну какая может быть любовь, какая может быть победа? И победы в Великой Отечественной войне не было бы, если бы не было вот этой жертвенности. Когда, чуть я за кого-то там буду жизнь свою класть, правда? Да ну и пусть сам идет, да и все. Нет. А вот сейчас у нас идет разъединение. Единственное соединяющее и объединяющее звено – это остается наша Святая Православная Церковь Русская. Больше нету другого звена связывающего. Остальные все. Остальные все поврозь, все по... Вот единение должно быть. Не будет единения, не будет ничего. Поэтому нет без веры, без Бога, нет ни жизни, ни просто в обществе, ни в семье. Это уже вот даже, ну я не знаю, это просто аксиома, которую люди просто не понимают. Когда... Вот приходишь к какому-то определенному моменту, понять это, понимаешь, что невозможно жить по-другому. И вот заканчивается влюбленность, заканчивается любовь, приходит и телесные все эти отношения заканчиваются, приходит возраст, потому что, ну, никуда не денем, мы живы, да? И на чем мы будем зиждеться, на чем мы будем стоять и с чем мы будем поддерживать даже? Только в духовных отношениях, только вот эти духовные, душевные остаются чувства, отношения и все. А это только с Богом все. Без Бога никак.
Спасибо, батюшка, за беседу. А нашим зрителям мы хотим напомнить, что семья – это первый, естественный и в то же время священный союз. Человек призван строить этот союз на любви, вере и свободе. Семья – первоначальная исходная ячейка духовности не только в том смысле, что именно здесь человек впервые научается быть личным духом. Духовные силы и умения, полученные в семье, человек переносит затем на общественную жизнь. Святитель Игнатий Брянчанинов однажды сказал: «Искушения необходимы для нас, они попускаются нам промыслом Божиим, чтобы мы, угнетенные ими, прибегали к забытому нами Богу». А на этом у нас все. До скорых встреч!